Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наша дорогая, любимая Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. Добрый вечер, Женечка.
Добрый вечер, мои дорогие.
Мне кажется, уже не нужно даже тебя представлять, просто говоришь, Женя Ульева с нами, и все такие, yes! И как готовиться к полезной беседе, к какому-то снятию тревожности, вот это вот...
Терапевтический голос, да?
Ламповому голосу. Сегодня у нас тема, как говорит мой коллега Костя Мацан, на разрыв аорты, взросление наших детей. Но мы, наверное, не будем с тобой начинать вот с того, что маленькие дети учатся мыть посуду, там убирать за собой игрушки, мы сразу пойдем по-крупному. Посмотрим на наших взрослеющих детей, их друзей, их окружение, и попробуем поразмышлять на тему, как вот всё-таки относиться вот к каким-то проявлениям, как нам кажется, инфантильности, да? Я так аккуратно добавляю, как нам кажется, потому что они очень не похожи на нас. Они как вот для нас частично марсиане. Хотя вроде они очень, ну, не вроде, а они очень хорошие. Ну, вот исходим из того, что они очень хорошие. И... Знаешь, была здесь на программе у меня моя дорогая подруга Дарья Скрябина, и она сказала замечательную фразу, вот когда она, там дети начинают что-то бузить, там какие-то вот приключения себе устраивать. Она говорит им так, она говорит, знаешь, вот такая область, вот так вот рукой показывает, круг обрисовывает, вот в ней я могу тебя защитить, я могу тебе помочь, вот когда ты вот внутри вот этого круга. А дальше... Я не могу. То есть дальше у меня рука просто не достает. Вот. Не знаю, мне показалось, что хорошая фраза. Я вот готовлюсь, тоже думаю, может быть, в какой-то момент скажу тоже ее детям.
Но это важная, на самом деле, фраза, потому что она еще показывает нам, что наши возможности ограничены, родительские. Вот я с чем сталкиваюсь постоянно, вот как психолог, как на консультациях, я всегда слышу о том, что мамы очень-очень переживают. Это, конечно, мамина проблема, папа гораздо меньше. Они как-то, ну, как более в себе уверены, менее эмоциональны. Хотя тоже у них есть переживания на тему, но в основном это мамы, особенно многодетные, православные мамы. Это просто их вот прям родовое пятно или даже, как сказать, травма какая-то своя собственная. Им кажется, что они что-то там не доделали, не доработали, не уделили внимания, там, не смогли что-то там вовремя рассказать или показать, и вот ребенок сейчас что-то делает такое неправильное, плохое, там, ушел из церкви, там, ну, не будем брать самые страшные истории, да, но, тем не менее, они присутствуют.
Ну, типа, присутствуют опасности,
наркотики, да, суициды и так далее. То есть это все есть в нашей жизни. Плюс еще новое поколение, которое сейчас у нас появилось, это дети, выросшие с цифровыми телефонами в руках. И это та история, с которой человечество столкнулось впервые вообще за всю историю, потому что
да, мы все не об было этом такого говорим, доступа
к ребенку у всемирной сети. Да? То есть не было такого, все равно было воздействие там, общества, какой-то там семьи большой, расширенной, которая на ребенка там, какая-нибудь деревня, где там каждый мог сказать там, ой, так нельзя делать, ты что ж там маму не слушай, или еще, ну, какое-то социальное одобрение, неодобрение было, а сейчас появился смартфон, никто не знает, что с этим смартфоном, как он будет влиять, это только-только сейчас первые такие исследования делаются, замеры и так далее. Вот, например, то, что я уже читаю, не только у нас, это и на Западе, ну, потому что как бы все, мы все равно люди, мы есть люди, где бы они ни жили, они, в общем-то, примерно одинаково себя чувствуют и как-то действуют. Сейчас проверяют уже современное поколение подростков, которое выросло с телефонами, у них огромная зависимость от внешнего вида, да, потому что у них огромная была вот эта вот доступ к картинке идеальный, отфотошопленный, появился доступ к социальным сетям, и их очень много. Родители не могут теперь стопроцентно контролировать.
Да не стопроцентно, даже 2%.
Вообще, да, практически. Потому что, ну, насколько я знаю, родительские контроли все обходятся. Там еще там маленький совсем ребенок, как-то его можно, ну, какие-то рамки поставить, а уже 10, 11, 12 лет уже все. А подростки, это там абсолютно отдельная история. Они, ну, я приведу простой пример. Ваш ребенок едет в метро, садится на кресло, ну, там, сиденье, и рядом с ним сидит взрослый человек, который в этот момент может хочешь смотреть любую гадость. Угу. И вы стоите около этого ребенка, вы даже не видите, что в телефоне вот у этого человека, который рядом, а ребенок уже заглянул туда. И как бы развидеть он уже это не может. Угу. То есть он уже может увидеть все, что угодно, где угодно.
Да, вот, кстати,
это надо воспринимать как уже норму. Вот. Хотя это в какой-то степени, если мы вернемся в тот же самый Древний Рим, куда пришел Христос, там это стояло на каждом углу, и, так сказать, язычество и разврат, он был, в общем-то, повсеместен, дети это все видели и так далее. То есть, ну, было такое уже в истории человечества, но тут конкретно вот эта маленькая коробочка, которая воздействует на ребенка очень долго. То есть он часами там сидит, у него эти модели поведения, как себя вести, какие слова говорить.
Записывает.
Да. И тут, конечно, наша педагогическая задача вот давать столько тепла, столько любви физической, офлайновой, да, не онлайновой, а офлайнового тепла, не контроль вот этот жесткий, да, не жесткий контроль, куда ты пошел, что ты смотришь, там, как тебе не стыдно, а вот это вот тепло, забота, я тебя люблю, чтобы он... получив такое качественное внимание, качественную любовь, он смог отличать, что вот это не настоящее, это настоящее. Вспоминайте сказку «Варвара, краса, девичья коса», когда Андрей Еремеевич Елисеевич, все время забываю, кто-то там из них, один не угадал, в какой птичке находится Варвара, да, где я, а второй сказал, а я никого, кроме тебя, не видел, только ты была, а остальные вот эти ненастоящие птички, я их не замечал. То есть вот это важно ребенку привить вкус к такой... настоящему хорошему отношению, к любви, к заботе, к правильным ценностям. Ну и, конечно, себя сильно не корить, потому что мамы себя очень все всегда ругают,
загоняют,
что они что-то
говорят,
там недорассказали, недообъяснили. Тут не надо объяснять или рассказывать, тут в основном надо любить, обнимать, прижимать и вот какую-то безусловную эту любовь давать большую. У меня как бы вот личный опыт прихода в церковь, и я эту любовь видела у батюшек, у старцев, когда ты подходишь, и тебе не важно, что старец тебе сказал, он просто тебя вот этой волной любви, благодати, он тебя просто вот накрывает, и все, ты получил уже опыт такой, который ты не променяешь ни на что. Потому что ты помнишь, что там вот любит, там, ну, там Христос воскресе, да, когда Пасха, какая-нибудь первая, вторая, третья, когда человек только приходит в храм, вот он навсегда запоминает вот это невероятное тепло, любовь, какое-то единение со всеми людьми. И вот нашим деткам это хорошо, конечно, прививать. Им сложно, им сложнее, чем нам, у нас не было таких соблазнов. Мы были, там у нас были книжки, это все было бумажное, и там картинки были, в общем, простые, незатейливые, там, и так далее. У нас был фантазийный мир, мы там что-то себе придумывали, много читали, у них сейчас совершенно другой мир, другое воздействие. К сожалению, есть и огромное негативное воздействие в сети, да, это профессиональные там, ну, люди, которые хотят получить внимание наших детей, да, там, чтобы они покупали что-то или подписывались на какие-то каналы или еще на что-то. И здесь мы только любовью, только любовью. Вот я, сколько со мной бы кто ни спорил, я это вижу постоянно. Понимаете, когда вас любят, все, ребенок никогда не уйдет от настоящей теплой любви.
Ну, знаешь, вот ты сказала про церковь, и я вспоминаю такие горькие слова отца Федора Бородина о том, что почему подростки уходят из церкви. Он много об этом рассуждает, причем очень честно, очень вот как-то
прямо
на вылет.
Ну, как многодетный отец, да, у него это как-то.
Да, как многодетный отец,
как батюшка,
который с молодежью работает. Он говорит, что очень сложные, вот когда ребенок видит, что маму, ну, мама приходит многодетная, храм не оборудованный под нее, да, чтобы вот она хорошо себя чувствовала, чтобы она могла покормить там маленького. Ну, это же на самом деле подвиг, многодетная мама собирает детей на воскресную службу.
Особенно зимой.
Да, да.
Зимой во всех. Не, ну просто это вот просто мысленно, да, одеть всех там, все упали, расплакались, разбежались.
Этот туда, этот сюда. И, ну, как бы взрослых начинает раздражать вот это вот шум, там, возня какая-то. И отец Федор говорит, вот это вот записывается у них, к сожалению, на подкорочку, вот это вот отношение к маме, что маму ругают в церкви. И он вот очень против этого выступает и просит, вот, чтобы в храме была какая-то комнатка, если есть возможность, да, чтобы мама могла и уединиться, и службу
комфортно
слушать.
Себя чувствует, да,
да,
что ей там рады в церкви,
слова.
А не так, что, ой, ваши дети, заберите, вы тут там. Ну, я вот, честно, вот хотите... Не знаю, поможет вам такой совет, который я... Ну, у меня уже дети взрослые и внуки маленькие пока что. И когда около меня в храме оказывается какой-нибудь очень активный, они сейчас дети активные, шустрые, везде лезут, никого не слушают, не уважают старших, действительно это поменялось, потому что, ну, ребенок сосредоточен на себе, он не привык вообще кого-то слушать, и гиперактивности очень много, опять же... то же самое цифровое воздействие, оно имеет место быть. И я, когда смотрю на такого ребеночка, я всегда думаю, ну, Женечка, твои-то дети, ох, как мешали кому-то когда-то. И мне настолько легко сразу перетерпеть вот этот, как этого ребеночка, который рядом.
Ну, потому что ты многодетная, это само собой.
Ну, у каждого же был какой-то хоть один твой ребенок маленький, который кому-то когда-то мешал. Поэтому тут, слава богу, что они есть. По головке погладить можно спокойно сказать, там, детеныш, тихо, зайка, давай посмотрим, кто тут. То есть спокойным, тихим, ровным голосом, там, не раздражаясь ни в коем случае, потому что это же наше будущее. Как же мы можем... Что дальше-то будет в церкви, если дети уйдут, подростки уйдут? Поэтому надо прям любить, холить, лелеять всех наших подростков в церкви, не заставлять, очень так вот... Захотел, слава богу, молодец. Там, насколько смог, настолько пришел. Я это просто со своими собственными детьми как бы прошла, mm-hmm. этот период. У меня младшая дочери 14 лет, и как бы вот, ну, вот если не заставляешь, не принуждаешь, там, не начинаешь гром и молнии метать, да, что ты такой вот безбожник, не ходишь в церковь, а просто спокойно, терпеливо, как бы, ну, ты идешь и говоришь, хочешь, пошли, или там, ну, если соберешься, то вот там в 8 утра, там, или там полвосьмого я тебя жду, да, вот давай там. Ну, не встал, не встал, потом он выйдет, ну, да, мама, я проспал. Я говорю, ну, ты выспался, ну, слава тебе, Господи, молодец, зайка, ну, потом
я хочешь. За тебя поболел.
Ну, как-то я вот считаю, что меня это натолкнуло житие преподобного Силуана Афонского, которого я очень люблю, и он как раз упоминает о своем отце, это был обычный крестьянин, и у него несколько есть рассказов о том, насколько мудрый и терпеливый был его отец. Угу. Это был 19 век, Россия, и все было строго, и там все везде ходили, да, там, ну, внешнее благочестие все равно было в крестьянской среде. И он однажды в пятницу, папа был в поле, работал тяжело, и Силуан, тогда, будучи Семеном еще в миру, он забыл, что это постный день, и принес целое такое, как еду, кушанье, блюдо, да, мясное в пятницу. И отец молча его съел, совершенно угу. его не упрекнув.
Да, да, да.
И потом только через какое-то длительное время он такую интересную фразу сказал. Он сказал, я как стерву ел это мясо. Стерву, такое вот такое выражение, для какой степени ему было это, ну, кстати, он же нарушил пост ради uh-huh, сына, uh-huh. да, но молчал. И он, Силуан потом писал, говорил, я еще не достиг кротости своего отца, он, будучи уже святым, да, преподобным, уже там чудотворил, уже там свет, благодать видел, и он считал, я не достиг кротости своего отца. Вот кротость такого отца, в общем-то, нам надо где-то ее так иметь в виду, что не надо орать, не надо ругаться. Ну, забыл ребенок постный день. Ну, просто сказать, сыночек, а я мяско-то не буду, ну, пятницу не хочу. А он там сам пусть решает, есть он это мясо или нет. То есть вот я детям еще объясняю, говорю, солнышко, смотри, есть, я же психолог, мне же надо через мозг, через все. Я говорю, смотри, если ты учишь себя от чего-то отказываться, значит, ты управляешь собой. Или иначе тобой управляет твой желудок, твои там страсти, да, твои хотелки. Вот я хочу сейчас это съесть, и я сейчас съем. Ну и что? Ну, захотел ты. Ну, мы же с тобой смотрим, есть и здоровый образ жизни, и там какие-то аллергические реакции, когда дети отказываются от чего-то. Учись отказываться. Когда ты это делаешь добровольно, ты еще во славу Божию, да, что это не просто там ты отказался, а все-таки среда, там, день предательства Христа, пятница, там, день распятия Христа. То есть это смыслы какие-то, которые в твоей жизни есть, слава Богу, это же здорово. То есть я считаю, что вот, вот по такому пути надо идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. Я, кстати, знаешь, вот ты про храм сказала, я у нас в храме в Переделке на Игоря Черниговского, замечательном таком храме, очень много людей, очень много молодежи, очень много подростков и детей. Вот. И я наблюдала такую сцену, когда папа молодой, еще неопытный, ребенок разорался, и он не знает, как его успокоить. А он, ну, на весь храм кричит, да?
А и там папа акустика вместо, такая хорошая.
Да, там акустика, там кругленькая, все. И он, ну, как бы, видно, у него мозг заклинил, он не догадывается выйти просто на улицу. И какая-то, знаешь, бабушка, она просто быстренько так подскакивает и дает ему красную свечечку. И все, ребенка раз, и переключился, потому что маленьких детей в храме, не в храме, их же очень легко переключать. Там птичка полетела. Он раз и моментально перестает плакать. Но это же все как-то с годами приходит, это же все нам не дают в качестве инструкции.
Да, 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 когда ты молодой, конечно, неопытный, вот вспоминаю себя как маму молодую, господи, ничего не понимаешь, всего стесняешься, и на так надо или не так, перед всеми какой-то виноватый, что за всех своих детей виноватый сразу такой. Иди, опять двойка, опять не так твой ребенок.
Опять плохая
Христу
мать.
Кресту там подошел еще куда-то. А сейчас я уже как-то вот уже с годами думаю, боже мой, да какая разница, дошли до церкви, слава тебе, Господи. Уже, не знаю, мне кажется, что тут надо вот нам тоже, как прихожанам, поддерживать и молодых родителей, лишний раз улыбнуться, там, поздравить их с причастием, там, может быть, какую-то тоже свечечку дать. Но не надо давать конфеты, пожалуйста, дорогие бабушки, это наше, мы любим.
Это наш бич, да?
Да, вот там и аллергии. Я просто знаю мам, которых это просто им прям плохо от этих конфет, то что, как правило, детям нельзя там. Как правило, есть какие-то ограничения, ребенок скандалит, ему эту конфетку дали, он там перед причастием наелся. То есть вот конфет не надо, улыбнитесь. Это гораздо, так сказать, эффективнее. Улыбнулись, ласково как-то посмотрели. Вспомните каких-то бабушек из своей жизни, да, которые вам когда-то где-то улыбнулись. Там, ну, не знаю, какие-то всегда есть в каждом храме какие-нибудь милейшие старушки, которых вот прям смотришь на них, и душа радуется.
Да,
такие,
да, да.
Теплые, хорошие.
Но вернемся к нашим взрослеющим детям. Это очень важно, то, что ты рассказал, на самом деле, потому что самое большое наше огорчение, наша печаль, что подростки в какой-то момент поднимают бунт, уходят из храма, где-то мы там завинтили потуже гайки, и вот вам. А, знаешь, я когда готовилась к программе, я подумала, что вообще мы говорим о взрослеющих детях, и попыталась себе вот представить, что такое взросление. Оно же включает в себя очень много компонентов. Я вот не уверена, что я там в свои 54 года могу себя полностью назвать взрослым человеком. Я с этим работаю.
Не, иногда это хорошо, побыть ребенком.
Да, да, да. Ну, это разное, да, вот этот ребенок. Я к этому вернусь, кстати, сказать, потому что в советской психологии есть такое понятие, как «разбуди своего внутреннего ребенка», или «побудь со своим внутренним ребенком». И тут тоже две такие крайности. То есть, ну, например, можно вспомнить себя внутренним, ну, вспомнить себя ребенком, да, вот как-то где-то утешить, обнять и, так сказать, простить родителей и идти дальше. А можно побыть внутренним ребенком и сесть там, играть в компьютер на трое суток. Понимаешь, это что же так позволить себе? Вот. Я вот из того, что я нашла в своей голове, может быть, ты меня дополнишь, ну, в первую очередь хотелось поговорить про зрелость чувств. У меня есть такой друг прекрасный, Саша Гизалов, общественный деятель, сирота, как он говорит, профессиональная сирота, который всем вокруг,
да,
помогает.
Да, он очень хороший, да.
Вот, он написал книжку, где вот он этим сиротам, которые получили хорошую одежду, хорошую еду, слава богу, у нас детские дома, в общем, имеют средства сейчас, прекрасные развлечения, но не получили никакого жизненного опыта. И вот насколько не получили, видно из его книжки. То есть они не знают, что должно быть вот в квартире, которую им,
ну,
дало государство.
Да, такой,
да?
Детский,
ну, просто,
да,
они не знают. Угу. И вот он в одной из глав...
Неприспособленность такая к жизни.
Да, да, да. В одной из глав книги пишет про... как вот знакомиться с девочкой, как вот что, как распознать, что ты хочешь на ней жениться. Как, понимаешь, то есть какие-то вот такие вещи. Вот. А сейчас вот про зрелость чувств, про то, как вот люди взаимодействуют, мужчины и женщины, парень и девушка взаимодействуют друг с другом. Вот хотел, значит, начать с того, что в моем представлении, я буду все время аккуратно оговариваться, я так думаю, мое представление, это зрелость чувств заключается в том, что ты встретил своего человека, да, вы начинаете строить отношения, вы работаете над этими отношениями. И, знаешь, мне когда-то вот на исповеди я пошла и говорю, у меня были очень сложные отношения с бывшей свекровью. Я говорю... Батюшка, вот, знаете, я никак не могу свекровь свою полюбить. А он так на меня смотрит, сочувствуем, говорит, деточка, так полюбить, любовь, это же венец всех добродетелей, это еще надо заслужить, чтобы тебе дали эту любовь. Вот, и я как-то это запомнила, мне показалось это очень важной вещью, но очень сложно объяснить детям, которые проработаны, как говорят, с светской психологией, что... может быть, не нужно так сильно вот прорабатывать своего партнера, чтобы вот довести его прям до блеска такого, да, а потом поменять его, если он недостаточно блестит.
Ну, ну простите, утилитарный подход,
я говорю, подход, да, о том, человеку, что у меня болит.
Да, чтобы он был удобный.
Да. Да,
мы же как бы такое общество потребителя, потребления, да, и вот эта попытка человека сделать таким, не себя менять, да, себя же очень сложно поменять.
Угу.
У меня, я когда с родителями беседую по поводу поведения детей, я вот заметила, что я их прям в тупик ставлю, вот они говорят, вот, там он себя так плохо ведет, он там почему-то там, я ему говорю, успокойся, а он не может успокоиться, я говорю, а вы можете в этот момент успокоиться? Нет, я не могу, я говорю, то есть вы взрослый человек, сознательно не можете, а маленький ребенок, который еще ничего не умеет, ага. Он должен раз и успокоиться. И у людей прям ступор, когда вот им подсвечиваешь, что вы же тоже не можете успокоиться,
да.
Он же повторяет ваше поведение. И современные детки, да, они отличаются таким, они такие правильные, проработанные, очень много про чувства знают, эмоциональный интеллект, они все это читали, смотрели. Очень любят, кстати, психологов. Они в сети все смотрят, популярная психология, как
да,
кто
да,
должен.
Это самое-самое-самое.
Ну, потому что мы, конечно, сами попытались им сделать этот комфортный мир, нам хотелось дать им все, дать какие-то там игрушки замечательные, развивашки, отвезти на все-все занятия, которые мы могли, которые мы не ходили, да, там, ну и так далее.
Uh-huh.
Вот. И как бы весь мир для них, то есть мы вокруг них, и мне кажется, что современные детки, они застряли в эгоцентризме, потому что есть такой период развития личности, да, когда это эгоцентрик, маленький ребенок, все вокруг него, он еще не понимает, да, что есть другой человек, что у него другие ощущения у этого человека, и они вырастают, все комфортно, все хорошо, удобно, и дальше вот этот вот тот, кто должен быть там второй половинкой, да, они эту половинку начинают вот прям таким наждаком жестким, да, что нет,
да,
мне это
да.
неудобно, ты должен меня услышать, ты должен сделать, как я хочу. И в этом очень много эгоизма. Очень много эгоизма и очень сложно.
То есть это мне не кажется?
Нет, 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 конечно. Они эгоистично себя сейчас ведут, и поэтому такая волна разводов огромная сейчас, вот 30+, это просто волна, вот разводятся все со всеми, все от всех уходят, и в церковной среде все то же самое, как бы социальные законы, да, Господь помогает, мы молимся, но уйти от собственного эгоизма очень сложно, и даже увидеть сложно. Мы начинаем говорить, вот он такой, он не такой, я ошиблась, хотя все, в общем-то, ну, книжки откройте про брак, там прям написано, что сначала период идеализации партнера, а потом идет следующий период, там, через несколько лет, когда, ну, как бы ты видишь человека таким, какой он есть. А иногда даже наоборот утрированы все недостатки, кажутся прям невыносимо плохими, да, он такой вот нечуткий, еще какой-то, и вот на этом этапе попытка такая его прям смирить, там, если мужчина, он пытается там женщину смирять, если женщина, а там, батюшка, скажите ему, вот он вот такой сякой, там, и так далее, а тут надо очень много терпения, очень много любви, и все-таки, ну, на себя смотреть, а я-то как, я-то там, в общем... Могу, да, вот услышать того, кто что мне говорит. Сложная, сложная сейчас история. Все люди такие. Мало как бы, как будто они не слышат, как будто все немножко оглохли.
Да, да,
вот
да,
какие-то
да, да,
сами
да.
себе, да, Тетерев на такого, вот он что-то поет, поет, и уже ничего не слышит, что вокруг. Вот, к сожалению.
Я вот вспоминаю историю твоей дочери, Саши, Александры, которая, ну, ни для кого не секрет, что твой духовный отец, а кормитель, отец Илии, наш любимый. И твоя дочь, получив совет от старца, ну, эту историю тоже уже, наверное, радиослушатели слышали не раз, едет с тобой в деревню, где гипотетически находится ее жених. Как сказал старец. Вы едете в деревню, на печи находите.
Да, из-за печи там вышел.
Выходите с этими сумочками своими модными, да, из Мерседеса, и находите вот этого вот жениха. Вот, он... Александре нравится, и происходит вот такое чудо. Сейчас Александра, мать уже четверых, да?
Пятерых.
Пятерых пять, уже детей.
Да, четыре девочки и мальчик. И ферма огромная.
Огромные
да,
фермы.
Фермер, да, да, да.
Трудится, не покладая рук. Но ведь, понимаешь, в тот момент, когда вы получили себе этого жениха, ведь наверняка это был не какой-то, знаешь, идеальный такой вариант вот в представлении
нет,
современной
девушки.
Нет,
он был настолько не идеальный, что, честно я вам скажу, я пришла когда к батюшке, ну, как бы вот он нас отправил в деревню, мы туда съездили и, ну, познакомились, да, там вот ребята понравились друг другу, и я когда к ним приехала, еще раз в Переделкино как раз я была у него, и говорю, батюшка, вот так, так и так, они увиделись, а он мне говорит, ну что, она его полюбила, полюбила. Я говорю, ну, да, он ей нравится. И он мне говорит, ну, все, все, жени. Замуж выдавай. И я настолько растерялся, говорю, батюшка, я его видел один раз в жизни, что зачем давать замуж, я вообще не знаю, кто этот человек, может, он какой-нибудь там пьяница деревенский, говорю, я вообще не знаю, кто он, что, ну, вот маму видела, его видела, ну, сколько я его там час видела в жизни, то есть это вообще была авантюрная, конечно, абсолютная история, и, ну, батюшка как-то прям, деточка там будет любить всю жизнь, не бойся, но я все-таки на тот момент уже с батюшкой была 15 лет, в таком послушании и в любви, и я столько видела уже чудес, и, ну, как-то, и, знаете, бывает какое-то ощущение, вот, промысла Божия, что вот так надо, и все, иди и делай. У меня такие, несколько таких историй в жизни, когда вот ты откидываешь какое-то вот понимание, что вот, ну, это правильно, это неправильно, но вот сказали, делай. Ну, я, как бы, знаете, как в этой, в рекламе, не повторять.
Да-да-да, не повторять.
Осторожно, да, работать профессионалом, потому что тут это настолько такие истории очень сложные, потому что вот сейчас 5 деток, и у двух из девочек оказался вот диагноз, они там глухота. Одна совсем глухая девочка, а вторая такая, вторая-третья степень глухоты. И тоже, можно сказать, ну как же так, вот старец благословил, да, вдруг больные дети. Это только что обнаружилось вот недавно совсем. И как-то я приняла опять, думаю, ну, Господь дал, значит, это наш крест, и слава Богу за все, значит, будем его нести. Ну и слава Богу, дочка у меня тоже в этом отношении, она какая-то такая вот...
Она отважная.
Она на оптимизме, все, мы сейчас это, у нас такие... какие там хорошие слуховые приборы, мы сейчас это, там, к врачам съездили. Ну, когда ты живешь вот в парадигме, что Господь тебя любит, и все, что Он дает, это благо, тебе там как-то не страшно внутри. Вот этот вот то, что ты показал в начале передачи, вот этот круг, да, что я вот тут могу тебя защитить, а у Бога этот круг, он же до бесконечности, он же, ну, то есть я тебя везде могу защитить. Но если ты со мной, если ты идешь ко мне, да, вот в руке Божией ты сидишь, как очень красивые фрески, да, когда души человеческие в руке Божией, да, там такие спеленутые младенчики маленькие. И вот, вот этим младенцам, но по кротости, не по уму, да, то, что апостол Павел нам говорил, не по уму младенец, да, а по злобе, вот по принятию жизни, да, по радости к жизни. Вот
по доверчивости.
Вот тут надо быть ребенком, а вот по вот решениям и по работе с собой надо быть взрослым. То есть вот это понимать надо очень четко.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. Как всегда, разговор очень увлекательный, поэтому не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим наш такой полезный, душеспасительный, вдохновляющий разговор про взросление детей. Значит, мы в первой части программы вывели, что, в принципе, взрослость – это некий антипод эгоизма, да, вот. Можно так сказать?
Да,
это
да,
самое такое главное.
Ребенок, он эгоист. Но при этом в ребенке есть чистота, и в ребенке есть вот эта непосредственность, да, открытость, незлобие. Вот он как бы не злопамятный маленький ребенок. А взрослый человек, если он остается вот эгоцентриком, эгоистом, ну, к нему же проявляются уже там вот эти грехи, да, страсти, обидчивость, например, там озлобленность, злопамятность, и все, уже вот эта прелесть детская уходит. А вот с этим надо работать обязательно, со своими страстями, которые уже выросли ко взрослому возрасту. Вот не быть вот этим ребенком в отношении, ну, таким капризным ребенком, требовательным, да, то есть мы в браке, да, муж с женой, и там жена устраивает какие-то сцены, или там, недавно мне попалась такая картинка, руководство из 19 века, там прям написано, как правильно устраивать сцену своему супругу, как маленькая, малая истерика, крупная истерика, как падать там в обмороке, то есть там прям расписано было уже это все дело.
Вот. Так это же психологи.
Ну, немножко, да, это немножко такая юмористическая штука, конечно, но тем не менее мы знаем, что это было. Да, если мы Чехова почитаем, там это прямо он описывает, у него есть такие рассказы с таким юмором. И тем не менее, вот это вот состояние детскости, инфантильности неправильной, нездоровой, когда я капризничаю, когда я на всех обижаюсь, я все время говорю, ребят, если вы обиделись, 100% вы не правы. Обида не... Вот я говорю, представьте Иисуса Христа, который обиделся. Вот просто представьте, вот в каком он должен быть.
Ну, они скажут, ну, то Иисус Христос, а то мы.
Ну, а если мы не можем Христа представить в обиде, угу. значит, обида – это сразу же маркер, что я в неправильном состоянии. Потому что в чем проблема? Когда человек обиделся, у него такое состояние мозга, там подгружаются нейромедиаторы, которые создают удовольствие.
Угу.
Я прав, они не правы.
Да,
я
да,
в белом
да.
пальто,
принял,
они меня не понимают. Да, я тут весь верующий, они такие все нехристи вокруг. И так далее. То есть вот это состояние обиженного. И я знаю, опять же, по работе с семейными парами, что обида – это такой элемент манипуляции в браке. Это очень частое то есть вместо того, чтобы объясняться и просить прощения, как-то решать проблему, которая есть во взаимодействии вдруг взрослых людей, начинаются обидки. Потому что, ну, человек в своей семье видел, что мама так поступала, или папа обижался там на 3 дня и так далее. Я очень люблю одну историю на эту тему, она мне очень нравится. Там женщина очень обижалась и замолкала надолго. Она вот с мужем начала ссориться, замолкала, отвергающее такое поведение, все, ты меня не любишь, все, я с тобой не разговариваю. И муж к этому привык, что жена, ну, есть такая особенность, и они ехали в машине куда-то по трассе, очень далеко им надо было ехать, и она вот в какой-то момент обиделась, села на заднее сиденье, вся разобиженная, сидит там, молчит. Ну, они заехали на заправку, он пошел, оплатил там бензин, заправился, садится в машину, но она же молчит, он как бы садится и едет.
Ага.
А она, оказывается, в это время вышла из машины. И возвращается, а машин-то нету, телефон уехал, все уехало, мужа нету, машины нету. А поскольку он привык, что она всегда на него обижалась, он очнулся через 300 километров.
Ого.
300 километров он проехал в молчании, и потом, когда, видимо, то ли следующая заправка, то ли там еще что-то, он понял, что он на заднем сиденье никого нет. Ну, можете представить, 300 туда, 300 обратно, то есть пока он вернулся.
Ага.
Она там уже все вспомнила. Это рассказ реальной женщины. Она говорит, я все обиды ей простила, я поняла, что так нельзя, там, и так далее.
Ничего себе рассказ.
Ну, вот вылечила ее от ее обидчивости, от этой истории. Поэтому вот не будьте, как эта женщина, да, там, не молчите, разговаривайте.
Ну да, значит, обида – это тоже признак вот такого 100%. Внутреннего
невзрослости. Вот прям сразу, вот как только вы почувствовали, что вы находитесь в состоянии обиды, все, значит, ваше состояние неправильно. Угу. Работайте с собой, что меня обидело, а почему я так обидела, а можно было по-другому себя вести, да, вот обязательно надо было замолчать, обязательно надо было уйти, потому что обиженный человек, что он делает? Он молчит, он надувается.
Он молчит там, или уходит.
Уходит, да, он разрывает коммуникацию,
да.
Я ушел. А вы тут думаете, потом, когда мама обижается на ребенка, это все уже психологи, так сказать, говорят о том, что это очень тяжелое состояние для ребенка, это травма отвержения, что я не нужен, меня не любят.
Это как смерть, говорят.
Конечно, мама меня, а я не понимаю, что случилось, понимаете?
А было очень популярно вот в советское
время.
Мы выросли
да, с такими
мамами. Я не бил своего ребенка, я ставил его на игнор, как подростки говорят. Я переставала с ними сутками разговаривать.
Это нельзя.
А ребенок
не понимает,
смерть.
Что происходит. Он любой ценой готов мириться, и потом он выбирает себе, опять же, в жены или в мужья вот такого же обижающегося партнера, с которым он опять не может нормально выстроить отношения, потому что если мы молчим и разошлись, и чего дальше-то, а как мы будем договариваться-то, решать вопрос, проблему? Поэтому обидчивость – это прям, и это бич нашего времени, на самом деле. У нас сейчас все очень обидчивые.
Очень важные твои слова, прямо очень важные такой маркер, и в то же время как бы вектор для работы над собой. Дальше идем. Очень, мне кажется, важное как взрослое умение радоваться. Потому что вокруг, как сказали, можно отрицательную бухгалтерию, можно положительную все завести.
Да,
мы говорили прекрасную фразу, поэтому не раз, может быть, еще использую, простите меня, пожалуйста, но она мне понравилась. То есть кто-то считает то, чего у него нет, кто-то благодарит за то, что у него есть. Вот это умение радоваться, оно вообще воспитуемо в ребёнке.
Его надо взращивать, да, как цветы
как?
Мы выращиваем. Ну, смотрите, тут же опять же, вот можем вернуться к обиде, да, обида и разрыв коммуникации. Вот мы перестали разговаривать. Я как бы обрываю чувства, я не хочу ничего чувствовать. Угу. И меня когда вытаскивают оттуда, я не хочу выходить из своей скорлупки, из своей обидки. И дальше смотрите, что происходит. Опять же вспоминаем наш любимый, помните, все помнят детский мультфильм «От улыбки станет всем светлей», да, и слону, и даже маленькой улитке. Вспомните этого енотика, крошка-енот, который шел с водичкой, и там его встречал злой енот, сбитый, который вот, там плохой злой енот. И гениальная вот эта мамочка енота, она енотиха, как правильно, она говорит, говорила, ты улыбнись, малыш, ты улыбнись. И вот это «ты улыбнись» – это прям вот, знаете, прям плакат надо вешать нашим современникам, потому что у нас что-то, особенно в церкви, это улыбаться-то все, это все прям ой-ой, у нас там посты ж сплошные, там и тут не улыбайся, и здесь не улыбайся. Хотя нам преподобный Серафим Саровский говорил, да, радость моя, Христос воскресе, да, как мы можем не радоваться-то? Мы просто счастливы, да, смертью смерть поправ, и сущий в гробе живут дрова. То есть даже день вот радоница, да, вроде бы такой день, да, мы поминаем усопших, радоница, мы радуемся, слава Богу, Господи, благодарим тебя, да, даже смерть попрана. Угу. А что остальное, то же все вообще ерунда. Если честно, когда смотришь в глаза смерти, а у меня был такой опыт, да, поверьте, ничего не имеет значения, кроме вот этой любви, радости и тепла от близких, и понимаешь, как какая мелочность, вот это все обиды, какие-то разборки, кто кому что там не дал, кто там обидел кого-то, это такая ерунда. Вот в свете божественной любви и вообще вечности только любовь имеет значение, любовь, радость, и если мы это взращиваем, вот этот рай, райский сад в душе насаживаем, то мы с ним и уходим в вечность.
Ну, а ты можешь рассказать, что ты вот, как с детьми вот это все, с подростками, с детьми, которые все в своих проблемах, да, в своих несовершенствах, в своих пубертатах, в своих бунтах, когда родители уже не имеют никакого
очень
значения.
Очень помогает юмор в семье. Вот у нас, например, папа, мой муж, он настолько, вот у него хорошее чувство юмора, и он очень часто вот эти вот какие-то даже подростковые истерики, которые дети, ну, естественно, закатывают это период, это гормоны, то есть мы все понимаем. Он очень часто сводит моментально на какую-то шутку, ну, не оскорбительную, у него есть такое прекрасное качество врождённое, он немножко такого, как когда-то ему сказали, мы делали какие-то елки для прихода и выступали на одной из сцен Вахтанговского театра, и там тетенька, которая внимательно смотрела, дала нам ключи от этой сцены, сказала, слушайте, ну, он актер Вахтанговского плана, он такой, действительно, у него что-то такое прирожденное, и он моментально может это обратить в какой-то юмор, вот этого ребенка включить внутреннего, веселого, который может ахаха, там, сказать, ну, плюнь в меня, вот я такой плохой отец, ну, возьми, там, плюнь в меня, там, ахаха. Ну, что-нибудь такое вот прям моментально вывести подростка вот из этой серьезности, из этой какой-то его обидчивости, как шарик мы сдуваем, да, вот иголочка какой-то, раз, шарик сдулся, и какой-то смех, какой-то юмор, не впадайте в какую-то назидательность, такую серьезность, ты что, не понимаешь, как ты мог, там что-то такое. Ну, не работает это с подростками. Работает юмор, работает любовь, какая-то легкость своя, да, и радость, что ты этого подростка... У меня вот реально радость, что я его увидела. Господи, слава Богу, ребенок. У меня вот это вот абсолютно, я вам клянусь, вот тут вправду говорю, что когда я вижу любого из своих детей, я так редко их стала видеть, потому что они там, ну, все же учатся, работают, куда-то уходят, приходят, и ты там тоже в какой-то своей уже жизни взрослой живешь. И когда ты вдруг пришел печать, там сидит твой ребенок, даже если он наушник, ты прям, о, ребенок, ура, наконец-то. И я всегда так вежливо говорю, сыночек, 5 минут, роднулька, вынь наушнички, давай поболтаю, ну, царь, ты чай пьешь, я чай пью. И я их к этому приучила. То есть сначала они очень понимали, что я от них хочу, там, да, там, вроде какие-то кино там смотрят. Я говорю, ну, расскажи, что смотришь, что-то, как ты там, а вообще, как ты там, как учеба, не вот это, что ты получил. Вот. И они по-другому совершенно реагируют. Вот. Ну, это надо просто научиться, это надо идти к этому.
Надо самому научиться 100%.
Радоваться. Я вот как бы, спасибо моей болезни тяжелой, да, вот как в моменте, когда я поняла, что вот жизнь закончена, да, и когда она не закончилась, слава тебе, Господи, я поняла, что вообще все это ерунда, вот эти ссоры, обиды, вот в разборке, только любовь. Потому что я понимала, что я в любой момент могу умереть, и дети меня потеряют. И я думаю, не, ну они должны запомнить маму любящую, радостную, теплую такую. То есть я пыталась эту любовью прям вот их насытить, что ребенок, я с тобой, я рядом. Да, они не всегда могут принять прям это все. Они иногда могут себя вести так, как, ну, как данность это воспринимать, где-то грубоватыми быть. Но это тоже нормально, все хорошо. Я же взрослый человек, я же понимаю, что я сейчас даю, напитываю своего ребенка, а потом он это даст своим детям. Даже не мне, а своим детям, моим внукам, да, и так далее. Ну, внуков вообще люблю. Любите своих внуков, они отомстят вашим детям. На самом деле, внуки это прекрасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, веселая бабушка 8 внуков.
Мои красивые, любимые, ненаглядные.
Так, следующий пункт, который я себе отметила, Да, хотела, знаешь, спросить тебя, есть такое выражение тоже от одного психолога, которое бывает в наших программах православной, «тяните одеяло любви на себя». То есть вот это не значит, что ты как такая инфантильная мать, вот любите меня, любите. Это значит, что поощряйте проявление любви детей к себе. Вот как, что это
единственное,
для тебя?
Чем можно поощрять, это, вот смотрите, мозг работает очень просто. Там два стимула. Это страх или любовь, да, угу. То есть, ну, кнут и пряник знаменитый.
Ну да, это два, как бы, ну, на шкале это две крайности. Вот,
ну, они даже не то, что крайности, а у нас просто мозг, кажется, на это заточен. Ага. То есть, как бы, ну, пятерка, двойка, да, плохо сделал двойка, хорошо сделал пятерка, да, мы не будем там тройки, четверки вставлять, ну, вот такие, да, угу. Вот два основных критерия. И момент, когда вы даете положительную обратную связь, вот он вам сделал чай, вы говорите, ой, спасибо, родной мой. Спасибо, солнышко. Может, он не такой чай сделал, может, он там сахар неправильно положил. Понятно, что он может накосячить. То есть вы можете говорить, вот, мог бы там и так-то, а можете сказать, ой, мне так радостно, солнышко, спасибо тебе огромное. И вот это тоже взращивается, я тоже...
Хвалите за все, да?
Я хвалю за все, я очень благодарна.
Повесил пальто на вешалку.
Да,
молодец.
Я очень деткам благодарна, когда вот они за мной, я болею часто, и они за мной прям, мамочка, что тебе нужно, давай, я сготовлю, я там тебя накормлю с ложечкой. То есть у меня в этом отношении уже детки, вот пройдя вот эту боль и страх потери мамы, и я ему очень прям благодарна. Хотя они разные. Вот один может вот весь прям, все, мамулечка, вот он я. До такой степени, что иногда, так сказать, все, спасибо, уже хватит, уже столько не надо. А есть детки, которым сложно, да, вот он такой более так, закрытый или более, ну, какой-то погруженный в себя или в свои какие-то истории. Может, он не увидит, что тебе надо стакан воды. Ну, попросите, сейчас же коммуникация, они же в телефон. Это же здорово, пишешь, любимый, там, принеси, пожалуйста, чаю, или там, купи, пожалуйста, вот это. Ну, не смог купить, не раздражайтесь, не злитесь, да, смог, слава тебе, Господи, молодец, там. То есть вот я стараюсь на вот таком подхваливании и материальном стимулировании, я за то, чтобы ребенку, подростку где-то денежку заплатить, где-то, чтобы он увидел, что вот он сделал, получил, потому что это, я всегда говорю, что деньги – это энергия труда. Ты потратил свое время, ты потратил свои силы, энергию, и я вот тебе вот заплатил. Это маленькие деньги, никогда никаких больших денег, mm-hmm. Ну, небольшие. И я вот даю такие советы родителям, они немножко говорят, ну, как это взять деньги? Я говорю, слушайте, ну, а почему нет-то? Ребенок поработал, получил. У него хотя бы возникает первый опыт понимания, что это, ну, стимулируется, что я честно заработал свои деньги, я вложил свой труд, даже если это уборка вашей квартиры. Я не вижу ничего плохого, потому что есть его обязанность, а есть сверхобязанность. Вот его обязанность, допустим, убирать кровать. За это, конечно, не надо платить деньги. Но если он, например, мамулечка, я убрал все, я там все перемыл. Да умница моя, да слава тебе, Господи, какой ты у меня молодец. Я только рада буду тебе, так сказать. Все равно же вы дадите на кино, на мороженое, там еще на какие-то хотелки. А так он уже это заработает своим трудом. То есть я вот не вижу в этом ничего плохого. Это правильно, мне кажется.
Спасибо за ответ.
Неожиданный, да совет неожиданный на православном радио, но тем не менее, вот, поверьте, он рабочий.
Ну да, есть над
чем
подумать.
Не про учебу, я про труд именно
да,
говорю.
Да. Идем дальше. Значит, вот чтобы не повисла вот фраза, которую я сказала в первой части программы «В воздухе» про внутреннего ребенка, я хотела бы тоже тебя спросить. Смотри, светские психологи очень часто, когда человек в тяжелой ситуации, ну, молодой человек, например, в тяжелой ситуации, наш подрастающий молодой человек, и они говорят, знаете, вам нужно немножко разгрузиться, разбудить своего внутреннего ребенка, поиграть в компьютерные игры, там, повалять дурака и так далее. Наверное, это работает. Вот. Но также, знаешь, есть такая вещь, как... Когда человек начинает прорабатываться, он начинает вспоминать свои детские травмы, и вот он по этим травмам идет, и как бы доходит до виновника этих травм, это mm-hmm. всегда мы, родители.
Что бы вы ни делали, вашему ребенку будет что рассказать своему психологу.
Вот, и как, знаешь... Такое ощущение, что застревание на этой стадии, выставление вот этих щитов, там, это может быть, наверное, как промежуточная какая-то стадия.
Нет, я вообще против. Знаешь, Наня, вот я вот работаю с людьми, и я очень страшно выслушиваю историю, прям очень.
Ага.
Прям такие...
Про родителей, да?
Что? Да, мороз по коже. Ага. И самое печальное, что люди-то думают, что это есть, как бы, ну, что это нормально, да, то есть какое-то насилие в детстве или какие-то тяжелые истории. Я стараюсь идти, знаете, по какому пути? Я стараюсь так, что... мы как бы со взрослой позиции. Вот человек взрослый ко мне пришел, мы с ним разговариваем. Даже это, ну, подросток взрослый, да, не совсем там 10 лет, да, ну, 16-18 лет человек, да, мы с ним говорим о каких-то вещах, которые вот травмировали действительно. И мы как бы рассматриваем эту ситуацию со взрослой позиции, то есть мы заглядываем и видим реальную историю. То есть я стараюсь человеку подсветить, как было на самом деле, потому что мозг, он такой лукавый. Он запоминает, он как-то выхватывает какие-то свои куски и как-то там, ну, как будто бы было так, как кажется. Но это же, вы знаете, когда деревья были большими. Нам казалось вот в детстве, ой, какие высокие деревья. Приезжаешь, думаешь, как высокие деревья, они же не очень высокие. Вот то же самое в психологические вот эти ситуации. Надо понимать контекст, что это было, да, что это, например, были 90-е годы, там, голод или там какие-то тяжелые переезды или бегство в каких-то военных условиях. То есть мы должны из взрослого позиции посмотреть на эту историю, оценить ее с той точки зрения, что ваши родители поступали так, как могли на тот момент. У них не было психологов, у них, как правило, свое было очень сложное детство, да, свои очень сложные родители. То есть это всегда как это, ну, много наслоений в этой истории. И тут не надо прям кого-то прощать там родителей, еще что-то, потому что родители тебе дали жизнь, и слава богу, это очень много. Они не убили, они не сделали аборт, да, они не выкинули тебя куда-то совсем. И даже если они как-то деструктивно себя вели, как правило, всегда есть объяснение, почему так было. Мы их не оправдываем, но мы видим ситуацию реальную, как она есть. И вот в этой реальной ситуации надо из взрослой своей части психологической дать поддержку своей детской части, которая там, может быть, застряла в этой какой-то травмирующей ситуации. Но это не значит, что надо с родителем как-то объясняться или что-то там им предъявлять. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Родители уже в другом состоянии, могли уже умереть к этому в моменту, да. Они могли быть психически больны, ваши родители. Они могли быть душевно больны, да. Там не было батюшек в таком количестве, да. Не было литературы такой, не было доступа к такой информации. Они жили, как умели. И поэтому мы не можем их судить ни в коем случае. Это пятая заповедь, ее нельзя нарушать.
А что бы ты посоветовал родителям, которым дети уже вот проработаны такими психологами, пришли с этими вот
списками травм? А это как раз он и есть инфантилизм, эгоизм. Если я прихожу
вот и что отвечал родителям в этой ситуации?
А что в этой ситуации реально? Вот пришел ребенок, да, предъявляет тебе претензии. Да, вот. Ты там плохая мать, там ты меня травмировала.
Да,
там,
или это очень частая ситуация, это среди моих знакомых. Как ну, себя вести?
Ну, у меня, конечно, я-то со своими детьми-то я веселюсь сразу, потому что, да, ну, вот такая мать тебе досталась, ну, что делать-то? Ну, зато смотри, какой ты прекрасный вырос, несмотря ни на что. Ну, то есть я считаю, что тут нужно переводить в какой-то юмор, потому что совершенно серьезно начинать это все разбирать. Понимаете, если вы не профессиональный психолог, у вас не получится, потому что там есть элемент манипуляции очень серьезный. Это манипуляция. Это попытка переложить ответственность себя на родителя. Вот родитель плохой, поэтому я такой весь травмированный. Тебе Господь дал таких родителей. Мы же рождаемся, мы же, ну, Господь нас вот эту душу вкладывает. Почему-то вы родились именно в этом месте, именно от этих родителей. И значит, ваша жизненная задача, вот эти все травмы, как я всегда говорю, если очень страшные истории, они, как правило, во многих, ну, несколько поколений, как правило, бывает уже травмированных, да, там что-то такое идет по роду. Как англичане говорили, у старых грехов длинные тени. Есть такая английская пословица. И я говорю, пусть на вас это закончится. Вот на вас кричали, а вы не кричите на своих детей. Вас обижали, а вы не обижаетесь. То есть вы работаете с самим собой. И даже если это взрослый ребенок приходит, там подросток, вот мама, ты там неправильно себя вела. Да, деточка, я неправильно себя вела. Но ты запомни и не веди себя так со своими детьми. Или со мной.
Гениально.
Не обижай, да, вот там тебя обижали, а ты не обижай, родной мой. Свои вот эти вот. Это же страсти. Да, не проработай, да, мы все люди страстные, мы грешили. А что нам сказано? Прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Ну, мы где-то не ведали, что творили. Понимаете? Если он с креста это говорил, да, они вот, смотри, вот он с креста смотрит на тех, кто над ним смеется, распинает, да, там, они же безобразные, вот эта безобразная, да? Орущая толпа, ревущая, безумная толпа. Он говорит, отче, прости им, не ведают, что творят. Конечно, это величайший для нас идеал, но я считаю, что туда надо идти, иначе все, ничего, сидеть там с травмами, с этими слезами обливаться. А потом вот это копание в этих травмах, оно вообще очень не полезно для всех участников. Это вот с психологом ты разобрал, проработал, понял, что там было в этом, в этой ситуации, и знает, что, ага, у меня вот там, ну, допустим, в моем роду люди были гневливые, да, вот они так решали вопросы, они там дрались, обижали друг друга. У меня эта гневливость есть. Господи, пошли мне кроты. Значит, мне надо обратить внимание на эту страсть, она во мне присутствует как потенциально заложенная, да, и я просто меняю модель своего поведения. Потому что нам дана свободная воля. Иначе мы что, не отвечаем ни за что? Это вот, помните, «Обыкновенное чудо» Леонтьев?
Да, Леонов, как раз помню, герой Леонова.
Да, который говорил, это не я, это тетка, да, это там, это вот у меня
вот
там.
Вот и вся психология.
Да, вот и вся, это, я считаю, что просто вот это юмор прекрасный был. Поэтому не надо ни на кого сваливать, у вас есть... И позитивная бухгалтерия, и негативная, да, то есть есть у вас какие-то страсти, которые вам передали ваши предки, но они же вам и передали умение их преодолевать. Если вы родились, вы выросли, значит, все-таки нормально, значит, все хорошо, да, может, не очень там такие, знаете, как вот яблоко, оно бывает очень красиво, там, ну, с бочку там какие-то там, ну, какой-то червоточинка, ну, ничего страшного, оно же есть, и можно им пользоваться, и есть, и вкусное. Слава богу за все, тут надо благодарить за жизнь и смотреть на людям, которым очень тяжело. Очень тяжело. И они вот такие вещи там приобретают. Ну, почему мы смотрим на святых, да? Та же Мария Египетская. Вот моя любимая, я очень люблю эту святую.
Я тоже очень люблю.
12 лет ребенок почему-то ушел из дома. Она очень благородно покрывает это молчанием. Она говорит, я в 12 лет ушла в Александрию. Кто ее сманил? Это ребенок был 12-летний. Кто сманил эту бедную девочку? Что с ней сделали? Почему ее увели в эту Александрию? Никто же не задумывается. Почему она от мамы с папой ушла? Кто ее сманил? Молчи, молчи. Мои грехи, я. Хотя там явно кто-то был какой-то растлитель, понимаете, раз ребенок-то 17 лет жизни прожил в таком ужасе. Нашла она в себе силу покаяться. Поэтому тут мы бы уже молчали. У нас такого ни у кого почти не было, такого ужаса. Поэтому тут спасибо родителям. Благодарите родителей. Обязательно поминайте, если они уже умерли. Какие бы они ни были, они вам дали жизнь, слава богу.
Ох, как много у меня еще осталось вопросов, знаешь, про, например, про то, что взрослость – это еще и ценить свое время, да, по возможности ценить свое время, потому что мы все склонны к залипанию в телефоне, про то, как понять, что такое любовь и так далее. Давай будем надеяться, что мы начали этот разговор, потому что время пролетело очень незаметно. Вот, я очень много... чрезвычайно полезного услышала, и, как всегда, вот от твоего голоса немножко все разгладилось внутри моего внутреннего ребенка.
А с ним, кстати, надо ласково разговаривать. Вот если у вас есть внутренний ребенок, да, вот этот такой ребенок, да, который потерянный, просто ласковый, это голосом Николая Дроздова, знаете, можно с ним разговаривать. Деточка, все хорошо. Любимая моя история очень смешная, когда дедушка заходит в магазин, и впереди бежит внучок. Бежит и балуется, что-то там с полок скидывает, падает, хулиганит, кричит. И дедушка идет и за ним говорит: Миша, Миша, спокойно, Миша, спокойно, спокойно, Миша. Они доходят до кассы, там что-то выбивают, и продавщица глядит. Дядя, значит, говорит, ой, какой у вас Мишенька, симпатичный мальчик. Он говорит, Миша, это я. Поэтому вот всем родителям пожелаю вот этого Миша спокойно.
Вот это вот медитация.
Да, помнить, что себя успокаиваем, себя уговариваем. Они вырастут. Дорогие мои родители, они вырастут, они будут хорошие. Как у меня тоже один есть знакомый, который говорил, в его возрасте я был хуже.
Ну, кстати, да, кстати, да.
Надо помнить об этом, что мы тоже, в общем-то, будь здоров, что в подростковом возрасте. Слава богу, что не было соцсетей, и это нигде не видно было,
какие мы были. Никаких свидетельств не осталось.
Да, да, да.
Женечка, спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях наша любимая Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. С вами Анна Леонтьева. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».